Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь в этой студии Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
А в гостях у нас протоиерей Максим Козлов, профессор Московской Духовной Академии. Он преподает, отец Максим, сравнительное богословие. Настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной. Здравствуйте, отец Максим.
Добрый вечер.
И Жан-Франсуа Тири, директор культурного центра «Покровские ворота». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы сегодня здесь собираемся в преддверии такого эпохального события, первого в истории русской церкви, да уже, получается, в истории католической церкви тоже. Это встреча предстоятеля Русской Православной Церкви, патриарха Кирилла и главы Ватикана, папы римского Франциска. Поговорим об этом, поговорим о католичестве, о православии, о том, что нас объединяет, наверное, в большей степени об этом хотелось бы поговорить, в чем мы едины. Вообще, главная цель встречи, которая пройдет в Гаване в пятницу...
В аэропорту.
В аэропорту, да. По этому поводу в интернете есть всякие интересные картинки. Очень добрые, кстати говоря.
И добрые в том числе.
И добрые в том числе. Главная цель этой встречи, как заявлено, это обсуждение вопроса геноцида христиан и привлечение внимания к этой теме. Ну, понятно, что у нас геноцид христиан происходит сейчас в первую очередь в Сирии, на Ближнем Востоке. В связи с этим вопрос. Почему на протяжении стольких веков, на протяжении 20 века, когда встреча патриарха и папы римского могла случиться неоднократно, она вдруг происходит так внезапно и посвящена, ну, этой теме? Понятно, что тема очень важна, но вот вдруг так внезапно. Всегда говорили, что нет никогда, а теперь вот в Гаване, на Кубе.
Да, и вы знаете, я обратился бы в первую очередь именно к... общие коммунике, сообщения, которые патриарх и папа выпустили. Там очень четко просто написано «по благодати Божией». Вот. И для меня это вот главная идея. Почему сейчас это где-то действительно таинственно? Почему сейчас вот это то, что вы называли эпохальная встреча, происходит? Я думаю, что это не только решение его святейшего патриарха и папы римского, но это действительно... Так и как церковь вот 20 веков продолжается именно на силе Святого Духа, так и эта встреча, так и состоится. Я в этом, на самом деле, глубоко уверен в этом. Плюс, конечно, есть другие, очень многие другие факторы, которые возникают. Но другие факторы, они ближе, может быть, к политике, может быть, да, они светские. Может быть, можно их рассматривать, и их очень много, как, например, тот факт, что вы сейчас православная церковь готовит Всеправославный собор, который будет в июне, да. Я думаю, что это тоже не последний фактор, это тоже интересно рассматривать эту встречу в контексте этого будущего собора. Факт тоже, что папа Франциск всегда был готов, что с ним нет никаких, скажем так, задней мысли о том, что папа Иоанн Павел II были очень, как бы, фон очень загруженный, его польского происхождения, то, что он поляк, фон очень... С папой Франциском вообще никакого фона нет, он папа из третьего мира, из Аргентины, и все гораздо свободнее, наверное. И, наверное, есть другие факторы, я думаю, конечно.
Отец Максим.
Прежде всего, поддержу мысль, которую сейчас озвучил Жан-Франсуа. Я тоже считаю, что главное, о чем мы как христиане, как верующие люди должны сказать в первую очередь, это, конечно, промыслительно, что эта встреча проходит именно сейчас. И, ну, если мы смотрим на историю с точки зрения такого некоторого целостного религиозного мировоззрения, то, конечно, мы должны согласиться, что это не случайно. Может быть, не вполне нам все понятно пока, но не случайно именно сейчас. Что, как мне кажется, еще, ну, важно учесть, кроме того, что вот только что было сказано, это то, что... Мы живем в ситуации экстраординарной. Вот если до того встреча, которая, как нам сейчас было сказано и объявлено, готовилась на протяжении очень длительного времени, препятствовали те или иные, скажем так, факторы регулярных наших взаимоотношений. Не те или иные непреодоленности в церковно-политических контекстах или тех или иных государственных контекстов на канонической территории нашей церкви. Разные видения того места, которое восточное христианство, уния, точнее, христиане восточного обряда должны и могут занимать в католической церкви в наших отношениях. Здесь эта разность подходов сохраняется, но экстраординарность настоящего времени побуждает это все отодвинуть на второй план. Дальше я высказываю исключительно личную точку зрения, вот, но для меня как-то очень важно. Кажется, мы фактически живем в ситуации необъявленной Третьей мировой войны. По сути дела, так сказать, в очень большом количестве регионов мира идут открытые или полуоткрытые военные действия в форме прямых боестолкновений или террористических актов. Напряженность ощущается везде и с всеми. Вот мир стоит у порога, за которым могут начаться процессы необратимые. С одной стороны. С другой стороны, христиане не только на Ближнем Востоке, но в целом на сегодня оказываются самой гонимой религией в мире. Об этом свидетельствует...
А поясните, пожалуйста, эту мысль.
И, сейчас поясню. И наша церковь, и католическая церковь. Это может быть либо в форме непосредственного такого преследования и угнетения, как это в тех же регионах Ближнего Востока происходит, где до того христиане и мусульмане жили в ситуации или относительного добрососедства, или хотя бы некоторого консенсуса устоявшихся отношений.
Но в Сирии так добрососедство.
Да, добрососедство, приобретших определенного рода стабильность на протяжении последних там, полутора-двух столетий, по крайней мере, вот, да, то... Теперь эти отношения разрушены, процессы вытеснения христианства из региона идут очень быстрыми темпами. С другой стороны, мы видим еще один процесс, который равно касается... Да, и к этому первому и наша церковь, и католическая церковь, просто потому что мы христиане, не можем относиться, закрывая на это глаза. Мы же видим, что эта тема находится, в общем, на периферии мирового общественного сознания. Если мы посмотрим количество публикаций, посвященных проблеме, не знаю, там, кёльнских скандалов новогодних и с тем, что происходит с населением, тем же христианским и иным населением на Ближнем Востоке, то, ну, помятые немецкие женщины, так сказать, привлекли значительно больше внимания, чем убитые женщины, дети и мужчины в той же Сирии, в Ираке и на Ближнем Востоке. Ну, это довольно очевидно. Второй момент – это то, что во многих и многих странах тоже разных регионов, ну, очень условно я это назову западной цивилизацией, повторю, очень условно употреблен сейчас этот термин, идет процесс жесткой антиклерикальной и антицерковной секуляризации с вытеснением христианства на периферию общественной жизни, в общем, с разрешением христианам оставаться в рамках своих сообществ без права озвучивания своей позиции на общественной арене. Это выражается и законодательно во всем большем количестве стран, и, конечно, в плане того мировоззрения, которое господствует в средствах массовой информации в системе образования. Многие протестантские конфессии, по сути дела, с этим согласились и пошли на недопустимые и с точки зрения православных, и, я думаю, с точки зрения католиков, Жан-Франсуа согласится, компромиссы не только уже в вероучении, но и в этике, отступая от самых основ евангельской этики. По сути дела, православная церковь, католическая церковь, там, древневосточные церкви, некоторые протестантские конфессии остаются теми, кто стоит за непреложность евангельского благовестия, за то, что белое, названное Евангелие белым, таковым и является. Черное, названное черным, таковым является праведность, праведность, грех, грех. И вот этот, с одной стороны, воинствующий секуляризм, а с другой стороны, религиозный фанатизм – это два таких удара по кораблю Церкви Христовой, по тому, ну, скажем так, в небогословском смысле употреблю, сообществу, которое мы можем назвать историческим христианством. Конечно же, две крупнейшие, как бы, потока этого исторического христианства – это православная церковь на Востоке и католическая церковь в большинстве регионов мира. И ощущение себя по одну сторону баррикад – не в дурном экуменическом смысле соглашательства, то есть поиска некоего двусмысленных богословских формулировок и компромиссов, а того, что, ну, вообще-то надо взяться за руки в ситуации подобного рода вот катаклизма. Мне кажется, очень актуально. Вы знаете, вы помните три разговора Владимира Соловьева?
Да.
И, так сказать, беседу об антихристе. Вот мне кажется, что, конечно, мы не у того еще порога, но я бы рассматривал вот то ощущение единства, которое сейчас переживают исторические христиане, вот в контексте вот этого в предапокалиптической эпохи.
А мы впервые оказались по одну сторону баррикад? Вот так вот остро?
Я думаю, что... то определенного рода кризисы сходные, но не сблизившие в силу исторического контекста, имели место в середине второй половины XIX века, когда призрак, как мы знаем, бродил по Европе, призрак коммунизма, и когда господствующая позитивистская агностическая идеология стала все более распространяться, когда католическая церковь ответила на это силы Папы Пия IX и догматом о папской веронравоучительной непогрешимости, между нами ставшим определенного рода, так сказать, еще одним разделителем, барьером, а православная церковь, с своей стороны, пыталась реагировать, но тогда общественно-политические контексты не способствовали вот такого рода осознанию себя по одну сторону баррикад. Я думаю, ситуация в значительной мере уникальна.
Мне кажется, что просто 20 век, в хорошем смысле слова, наверное, это впервые, когда можно применить такой термин, размыл границы.
Термин «хороший смысл слова»?
В хорошем смысле слова можно говорить о том, что 20 век размыл границы. Тут очень много контекстов, на самом деле, положительных, отрицательных.
Ну, размыл границы, может быть, расставил правильный акцент.
Да.
Вот в этом смысле, потому что границы существуют, и они есть, и сглаживать их не надо, и не стоит, конечно. Но вот как это с Максимом очень хорошо сейчас объяснили, да, есть такие вот сильные вызовы, перед которыми мы должны сказать, а есть что-то, которое мы вместе можем сказать, да, есть... А ком-то, можно ли мы свидетельствовать о Христе, то есть Христос был ли Христос так важный в нашей жизни, чтобы Он мог помогать нам ответить на эти вызовы.
Жан-Франсуа, а как вообще католики, католический мир, вот эту новость о предстоящей встрече Папы Римского с патриархом Московским и всей Руси восприняли?
Восторжественными заявлениями, которые показывают о незнании ситуации. Я даже читал, вот, наконец-то, вот в пятницу будет объединение церкви. Но это вот в положительном смысле, вот будет единство. Это, конечно, восторжественно, в большинстве. Но это встреча, которую давно ждали. Надо сказать, что с Второго Ватиканского собора огромная работа была проделана внутри католической церкви, чтобы прежде всего смотреть на православную церковь, вообще на всю православие, да, как люди, которые верят во Христе, как и мы, и с которыми мы должны вести диалог. И все встречи с Афинагором, с разными патриархами из Константинополя уже как бы подготовили тоже наших людей вот к тому, что вот вообще встретиться надо.
А вот как раз вы опередили мой вопрос. Действительно, на протяжении последних десятилетий папы римские встречались практически со всеми представителями восточных православных церквей, в первую очередь неоднократно с Константинопольским Вселенским Патриархом. Поэтому что же удивительного такого, что произойдет встреча с пятым по диптиху патриархом? Понятно, что наша церковь, русская православная, крупнейшая православная церковь в мире. Но при всем при этом встреча встречи представителей православных, равных нашей церквей с Папой Римским, происходит с завидным постоянством. И если я не ошибаюсь, поправьте меня, мне кажется, что патриарх Варфоломей, они даже молились вместе, кажется. Я не помню, с кем из Пап Римских молился патриарх Варфоломей.
Ну, я мог бы внести некоторые ясность в этот вопрос. Вот, да. Значит, но тут нужно для полной ясности определенного рода предыстория все же. Без погружения в историю мы не поймем, скажем так, нынешнего этапа этой истории. Итак, я напомню, что евхаристическое общение между православным Востоком и латинским Западом было прервано в 1050...
Давайте поясним для наших слушателей, что такое евхаристическое,
евхаристическое общение. Это значит, мы можем вместе служить и причащаться.
То есть, это значит, что я могу где-то в другой стране прийти в храм?
Да, это значит что? Как вы можете вот в православной церкви приехать в Грецию и пойти в любой храм и там исповедовать, причаститься? Вот так же в первом тысячелетии христианской истории христиане из Антиохии могли сделать это в Толедо, а христиане из того города, который мы сейчас называем Лондоном, Лондиния, могли сделать это в Фессалониках. С 1054 года это общение было прервано. Процесс это был, конечно, не единовременный, интернет еще не был изобретен, и оповещение о нем христианского мира, осознание его христианским миром растянулось века на полтора и стало окончательным после трагического факта четвертого крестового похода, завершившегося взятием Константинополя и на 60 лет установлением на территории Византии Латинской империи с латинским католическим патриархом в Константинополе. Это трагическая страница нашей истории, и сама католическая церковь сейчас вполне признает трагичность этих событий, имевших тогда место. Некое изменение отношений друг к другу стало происходить в последние 2-3 века новейшей истории. Отчасти это было связано с развитием вот, взаимного общения, с, в том числе, между прочим, с межконфессиональными браками, в том числе и русских государей, вот, да, с перемешиванием на народонаселения. Ну, а в 20 веке, о котором мы уже говорили, как о веке, сметающем границы, это межобщение стало очень тесным. И в 1965 году патриарх Афиногор и папа Павел VI взаимно сняли те анафемы, которые были наложены в 1054 году. Русская церковь тогда в лице Священного Синода заметила, что не дело было делать это единолично Константинопольскому патриарху, поскольку вопрос уже касается теперь всего православия, но по сути мы с этим снятием анафемы соглашаемся. То есть с 1965 года отношения перешли в несколько в другую стадию. Это не восстановление общения, но хотя бы мы друг другу чисто формальной точки зрения не находимся под анафемой. Вот можем сидеть и знать, что мы другого не анафематствуем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, друзья, напомню, что это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях Жан-Франсуа Тьерри, директор культурного центра «Покровские ворота», и протоиерей Максим Козлов, профессор Московской духовной академии. Отец Максим как раз преподает сравнительное богословие. Жан-Франсуа, у вас был вопрос.
Вот как вы можете объяснить мне тогда, если действительно нету больше евхаристического общения между нами, что в 90-е годы было разрешено, была такой договоренность была между, как я понимаю, Римом и Москвой о том, что возможно причащаться друг у друга в некоторых случаях. Это длилось 10 лет более-менее.
Действительно. Жан-Франсуа напоминает о решении, которое было принято некогда Священным Синодом нашей церкви, и которое разрешало не только католикам, но католикам и нашим старообрядным братьям при отсутствии клириков соответствующей конфессии или там, для старообрядца соответствующего направления старообрядчества приступать к таинствам православной церкви. Это имело место. Это не означало сослужение. Вот это разрешение не предполагало того, что священники могут вместе служить. Но того, что в тех случаях... Мы помним ситуацию в Советском Союзе, когда все конфессии, конечно, все церкви подвергались жесточайшему давлению в разных формах со стороны атеистического государства. Но, предположим, католики на территории Советского Союза имели вообще очень небольшое количество приходов. И могли возникать ситуации, когда человек живет в регионе, где до ближайшего католического храма не сотни, может быть, тысячи километров. И, соответственно, это было решение... Ну, я бы так сказал, христианского человеколюбия, вот такого рода, так сказать, спасения души человека. Оно было отменено Священным Синодом примерно через 15 лет после его введения с формулировкой «как не нашедшее распространение в церковном народе, не получившее такой, ну, нашим современным языком рецепции». Я думаю, в значительной мере это еще и было связано с определенным изменением ситуации. Очень скоро после этого произойдет падение Советского Союза, до того горбачевские реформы, и, собственно, уже жизнь католической церкви на территории СССР все же будет в значительно более мягких условиях проходить. Так вот, на сегодня мы имеем отсутствие анафем и отсутствие вероучительного единства и, соответственно, евхаристического общения. Нас очень многое объединяет. Вот вначале вы сказали о том, что нас объединяет. Нас объединяет Священное Писание. Прежде всего, сам Господь Иисус Христос, которого мы верим, так, как верила древняя церковь, вместе принимая символ веры Никео-Константинопольский постановление в Вселенских соборах. Нас объединяет отношение к таинствам. Семь таинств признает и православная, и католическая церковь. Нас объединяет очень многие подходы в важнейшим богословским, каноническим и этическим вопросам. Есть моменты, которые нас разделяют. Это тоже важно, важно не затушевывать.
Отец Максим, да, просто вы опередили мой вопрос. Я на прошлой неделе, когда эта новость прогремела о предстоящей встрече патриарха и папы Римского, была свидетелем интересной ситуации. Корреспондент одного из федеральных каналов написал сюжет с текстом, шел с текстом. И в тексте была такая фраза: вот предстоятели близких христианских церквей, и редактор там, по незнанию, в ужасе там побежал вычеркивать ему слово «близкие», потому что, как бы, это же не близкие церкви в представлении обывателей. Это же не ошибка была, церкви же действительно близкие.
Это говорит о квалификации религиозных наших, в религиозной области часто наших журналистов. Довольно забавно видеть, как в одних изданиях пишут «с большой патриарх, с маленькой папа», в других «с большой папа, с маленькой патриарх», А некоторые пытаются писать одинаково, но тоже иногда с двух маленьких, иногда с двух больших. Мы пока наблюдаем интересный разнобой в этом отношении. Но, безусловно, как я уже перечислил, с точки зрения вероучения, каноники и этики, в православной церкви, церкви древневосточной церкви, скажем, армянская, эфиопская, коптская, католическая церковь, несомненно, обладает очень большим совместным депозитом веры, совместным наследием веры. Сказав это, я считаю важным сказать и другое. Есть то, что нас вероучительно разделяет. Это понимание учения церкви, экклезиологии, в плане понимания роли первенствующего епископа, роли римского епископа во Вселенской Церкви. У нас сейчас здесь не богословская программа, я не буду читать ликбез с точки зрения наших различий, Жан-Франсуа согласится, здесь у нас нет тождественного понимания. Оно во многом сблизилось, может, за 20-е столетие. Сейчас, кстати, ведется православно-католический диалог на эту тему, общее православно-католический, не русской отдельной церкви. И найдено тот подход, что мы должны прежде всего понять, как церковь первого тысячелетия до разделения осознавала понятие первенства и статус римского епископа. У нас нет полного тождества в вопросах учения о исхождении Духа Святого. Есть определенного рода от отца, как считает православная церковь, или от отца и сына, как в традиционной формулировке католической церкви. У нас нет полного тождества в некоторых других важных доктринах, скажем, учения о спасении. В православии нет понятия чистилища, вспоминаем Данте, рай, чистилище и ад. Вот здесь есть определенного рода различия, и мы их не затушевываем. Но тут важно сказать, что не эти темы будут обсуждаться папой и патриархом.
Но близкие темы – это корректная формулировка?
Близкие церкви.
Да, близкие
безусловно,
церкви, да.
Так сказать, близкие церкви. На Втором Ватиканском соборе был употреблен термин «церкви-сестры». Степень родства – это скорее область генеалогии, чем образ богословия, но термин, конечно, исторических христианских церквей, обладающих огромным общим депозитом веры, я думаю, будет вполне корректной богословской формулировкой.
Вот только мой вопрос, который прозвучал еще в прошлой части программы, я не совсем про Евхаристию, вернее, совсем не про евхаристическое единство, а про факт, когда, до этого мы знаем, в течение 20 века, даже в 19-м, были совместные кумические молитвы, моления, и до сих пор они где-то происходят, но в них не участвовали предстоятели церквей. А был же факт несколько лет назад, когда, не помню, Бенедикт XVI или уже Франциск совместно присутствовали на одной литургии, который служил, возглавлял, по-моему, патриарх Варфоломей, а там же за этой литургией молился и Папа Римский.
Здесь есть важный момент. Мне кажется, очень важный. Вот, помимо оценки, она может быть различной с точки зрения православной каноники, и Жан-Франсуа скажет, как католическая каноника и практика церковная к этому относится. Вопрос вот такого рода, скажем так, частичного сослужения, но в любом случае это частичное сослужение не предполагало и не имело главного. Они не служили вместе евхаристическую часть литургии, которая, собственно, литургией и делает литургией. Вопрос о том, насколько возможно, невозможно, насколько допустимы совместные молитвы в той или иной форме, вопрос дискуссионный. Вот русская церковь относится к этому, скажем, жестче, чем Константинопольский патриархат. И у нас народ церковный относится к этому, так сказать, осторожно и требовательней. Позиция католической церкви с соответствующими документами, да, более открытая.
Более открытая, действительно, там папа молится иногда с мусульманами, с евреями. Это имеется в виду, что это молитвы как бы в религиозное воззвание, я сказал бы, да, но он считает, что это возможно делать.
Но принципиально важный момент. Для христиан, а для исторических христианских церквей единство – это евхаристическая молитва. Если по отношению к другим можно определять разную степень нежелательности канонической, насколько это, так сказать, их можно расширить, но никто не понимает их как окончательное единство. Поэтому те моменты совместного богослужебного частичного общения, которые имели место, начиная с патриарха Афиногора и пап Павла VI, Иоанна Павла II и до нынешнего предстоятеля папы Франциска I и иерархов Константинопольской церкви, это не есть восстановление полноты нашего.
Нет, мы об этом не говорим. Напомним, что сегодня мы говорим в программе «Светлый вечер» о взаимоотношениях католической и православных церквей. Говорим в преддверии исторической встречи, которая произойдет уже завтра в аэропорту Гаваны, где встретится патриарх московский Всеруси Кирилл и папа римский Франциск. Говорим с протоиереем Максимом Козловым, настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, профессором Московской духовной академии, и с Жаном Франсуа Тьерри, директором культурного центра «Покровские ворота». Здесь, в этой студии, Лиза Горская, я Алексей Пичугин, и через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».